В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Государственный праздник Дня народного единства президент России Владимир Путин отметил возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому на зачищенной от публики Красной площади, а полиция на Цветном бульваре отличилась разгоном русского марша властями неразрешенного. Был в Москве и крестный ход. Но у коммунистов будет свой праздник 7 ноября, но они отметят его в этом году виртуально удаленно. Видимо, кстати, забыв, что сегодня 6 ноября, тоже такая памятная дата, президент Борис Ельцин в 1991 году распустил КПСС. У нас в студии историк Сергей Сергеев, автор книги «Русская нация» или «Рассказ об истории ее отсутствия», вот она у меня в руках, и доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы начнем вот с этой даты, которая уже прошла и так специфически была отмечена большим интересом к американским выборам, чем к вот этому, так сказать, празднику. Каково место этого праздника в современной государственной мифологии, на ваш взгляд?
Вы имеете в виду 4 ноября?
Да, 4 ноября.
Но мне не кажется, что он как-то очень хорошо отмечается. У меня есть ощущение, что в этот праздник не очень вкладываются вопросы о причинах этого, да. Во-первых, мне кажется, что просто работают с этим праздником довольно халтурно. То есть, мне кажется, что сама власть-то не очень... Может быть, я, конечно, не замечаю каких-то усилий в этом направлении, но праздник совершенно же не стал тем самым праздником, да, на который возлагались определенные какие-то, если возлагались какие-то надежды. Да. Он не стал центральным праздником национального действительно примирения и согласия. Люди о нем мало знают, честно говоря. Да и, по-моему, власти не очень активно его пиарят как-то.
А на ваш взгляд, русскому народу, вот, так сказать, эту историческую дату, есть за что отмечать, собственно?
Вот вы знаете, что я скажу? Мне кажется, что сама по себе эта идея, может быть, была и неплоха. Но смотря, вопрос только в том, как эту идею реализовывать. То есть, что вкладывать в... содержательно в этот праздник, да, если бы я работал с этим проектом, да, например, я бы сделал бы здесь центральные фигуры, фигуру Кузьмы Минина, и можно было бы подать этот день как день русской национальной самоорганизации, например, да, потрясающие как бы фигуры, да, Минина, как бы и феномен ополчения Нижегородского, да, когда в эпоху, в тот момент, когда государство находится в развалинах, по сути дела, простой человек, не имеющий никакого отношения к государственной деятельности, купец, организует ополчение, ведет его на Москву, там, ну, понятно, что был еще и Пожарский, но, тем не менее, вот если сделать упор на вот эту составляющую, то, мне кажется, это мог бы быть вполне себе интересный проект. Но он оказался ничем не заполненным, никакого смыслового наполнения в этом празднике, в том виде, как его празднуют в РФ, да, мне кажется, просто не существует. Да и что там в поддержку его было создано? Я припомню только фильм «1612» Хотиненко, кстати, очень неудачный, на мой взгляд, и, собственно, все. Поэтому он не привился абсолютно. И еще раз повторяю, во многом, видимо, потому что в него не знали, что вложить.
Знаете, тут вы сказали опасное такое слово «самоорганизация». Можно ведь воспринять это второе ополчение, как поход людей, вот взяли, самоорганизовались против вполне законной власти королевича Владислава, которого утвердили там бояре на Руси, да, собственно, это что, бунтовщики какие-то, в конце концов.
Ну, боюсь, что, возможно, вот такие опасения действительно существуют. Кстати говоря, ведь и уже в самом 17 веке, при первых Романовых, уже память о втором ополчении постепенно стала стираться. И есть документы, в которых, собственно, говорится о том, что это когда-то вот было, да, но не стоит об этом вспоминать. Сейчас я уже просто не припомню, но я совершенно точно ручаюсь за этот факт, что при первых Романовых память о втором ополчении не очень-то развивали, не очень-то хранили. Так что это, да, вполне, наверное, характерно. ударная реакция. Но, с другой стороны, а что еще вкладывать сюда? Борьбу с поляками? Ну...
Это модная тема, бороться с поляками. Теперь они же нехорошие. Войну начали, так сказать, до Великой Отечественной войны, да еще и пострадали, так сказать, от Сталина.
Ну, как-то все-таки мелкая тема, мне кажется. И вряд ли она нашла широкий отклик среди народа. Да? Мне не кажется, что в нашем народе так широко уж распространена полнофобия, чтобы, так сказать, этот праздник действительно мог иметь резонанс какой-то.
Ну да, традицию Достоевского явно не удается возродить, так сказать, про
У нас нет сейчас с поляками как бы серьезных проблем, по-моему.
Ну, как сказать, вот насчет Евросоюза и начала Второй мировой войны все время какие-то наверху споры возникают, так сказать, концепции, там, кто виноват, что случилось с пактом и так далее. Но это мы еще обсудим.
Это верхушечное явление, на мой взгляд, не имеющее серьезных корней. Вот, поэтому, да, и мне кажется, что единственный, да, еще раз повторяю, вот смысл, который можно было вложить, вот, да, это день Кузьмы Минина, день самоорганизации. Но, видимо, вы правы, да, это просто не нужно.
Хорошо, давайте Андрея Борисовича Зубова подключим к нашему разговору. Добрый вечер, Андрей Борисович. Что вы скажете? Ну что, заменил этот праздник 4 ноября 7, которое было и праздником Октябрьской революции большевистской, а потом стало Днем Согласия и Примирения?
Вы знаете, я совершенно согласен с Сергеем Михайловичем. Разумеется, этот праздник, когда он создавался он Сурковым, он действительно предполагал заменить 7 ноября и стать вот примерно тем, что и говорил Сергей Михайлович, действительно днем такого гражданского возрождения России, когда люди смогли воевать сами с собственным разладом, собственным, если угодно, грехом, объединиться, и это объединение привело к воссозданию почти погибшего российского государства. Вот так это задумывалось Суркову. Но потом исчез Сурков, изменилась совершенно идея, и сейчас произошло следующее. Вы совершенно правы, Михаил Владимирович. 7 ноября осталось 7 ноября для того же Путина, для нынешней элиты чекистской. Конечно, 7 ноября – это праздник, потому что они его праздновали в юности. А вот какой-то непонятный день 4 ноября, соединенный еще с днем чествования Казанской иконы Божьей Матери, он и остался совершенно маргинальным. Его празднуют по привычке, ну, чтобы не переходить снова к празднованию 7 ноября. Хотя, в общем, в любой момент это могло бы произойти при нынешней власти, которая постоянно дрейфует к советскому. Но, наверное, все-таки не произойдет. Это будет слишком явный переход. Однако 4 ноября не выдержала конкуренции. Не потому, что это плохая дата. Дата-то очень хорошая. И выбрана была умно. А потому, что в душе нынешней элиты священна совершенно другая дата. Дата, которая их дедов привела к властвующему положению в России. И фактически 7 ноября – это ведь не день там примирение и согласие, кое-что там примирение и согласие, и даже не день Октябрьской революции, ну, конечно, там Октябрьская революция, революции таковой не было, был переворот, а это день учреждения большевистской власти, день захвата большевиками власти в России, которая в некотором смысле продолжается до сих пор, и поэтому этот день дорог. А 4 ноября о нем все забыли, что...
Я хотел вас спросить, Сергей Михайлович, а как вы воспринимаете то, что власть вот разгоняет, ну, вроде бы вполне лояльный ей такой русский марш? Он же направлен не против Путина или там каких-то там государственных учреждений, ну, а вот за некую такую, ну, что ли, большую роль русского народа в жизни и так далее. Что может здесь-то пугать на этот праздник? Ну, отпустите их там в Люблино, как они обычно ходили.
Ну, во-первых, я не знаю, какой именно сейчас русский марш разгоняли. Ведь, собственно, русский марш как единое мероприятие всех русских националистов закончился в 2014 году. С тех пор, собственно, русский марш – это не русский марш, а русские марши разнообразные. Поэтому мне трудно просто сейчас судить, какой именно из них разогнали. Но даже не зная, собственно, какой, да, но можно сказать, что, видимо, любые формы самоорганизации власть пугают. Поэтому все, что не до конца управляемо, лучше как бы разогнать. Я думаю, логика руководствуется такой. Тем более, как понимаете, все-таки к русскому национализму власть наша всегда относилась с большим подозрением.
А мне кажется, что она к любому национализму с подозрением. Может быть, они где-то прочитали, что империи склонны распадаться на национальные государства, и это их пугает.
Разумеется, но национализм самого большого народа России, наверное, пугает в особенности, могу предположить.
Хорошо, давайте мы поговорим еще о монументальной политике нынешней власти, которая тоже очень интересна. Вот, на мой взгляд, ну, при Владимире Путине сформировалась такая троица. Ну, святой Владимир Креститель, который теперь стоит у Кремля. Значит, Иван IV, которого ставят там какие-то губернаторы, то там, то сям, вот как раз тиран и породитель смуты. Ну и от Петра I не отказались. Я Андрея Борисовича спрошу, а что вы скажете, как вам? Вот, может быть, вы видите другой пантеон героев, который образовался сейчас в путинское время?
А вы знаете, мне кажется, сейчас никакого пантеона героев вообще нет. Единственным героем для нынешней власти является сам Владимир Владимирович Путин. В некотором смысле этим героем является любимый ему Виссарионович Сталин с его политикой вот, и 1939 года, и войны. Безусловно, идолом является Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Вот, собственно говоря, ну и, конечно, таким тайной любовью и тайным знаком верности для Путина является Андропов. Вот это, собственно, любовь. Все остальное постольку-постольку. Князь Владимир Святой, ну да, ему там объяснили, что он его ангел, как бы, что его крестили во имя Владимира Святого, если вообще его крестили. Вот, не уверен в этом. Что Ивана Грозного, я никогда не слышал от Путина восхваления Ивана Грозного. Да, в общий контекст восхваления тирании, людоедства, как любит говорить Янов, конечно, включается Иван Грозный, но, безусловно, он не является центральным кумиром. Сейчас, хотя многие, как ни странно, его любят, среди и священников, и мирян, и простых людей неверующих. Ну и Петр I вообще фигура амбивалентная. Я не думаю, что это очень дорогая для Путина фигура. Не думаю. Вот то, что ему дорого, это советское. Вот советское ему дорого. Феликс Эдмундович ему, видимо, очень дорог. Вот это его пантеон. Но ему неудобно этот пантеон полностью объявить. Все-таки сейчас хорошо люди знают о том, что учинили большевики. И поэтому он вот его разбавляет то Александром Невским, то Владимиром Святым. Но да, он даже Александру Первому поставил в Александровском саду памятник. Чего уж там говорить. Но это все равно не то. Он человек абсолютно советской ментальности, к сожалению. И из нее практически я не замечал, он вышел даже по каким-то оговоркам.
Хорошо. Сергей Михайлович, что вы скажете о монументальной политике вот этого зрелого путинизма? Ну, вот этот набор, может быть, я ошибаюсь, но памятники-то есть, а Сталину, правда, ставят частным порядком на частной земле, то есть коммунисты могут поставить у себя у райкома где-то там, значит, бюстик, ну, а памятник Колчаку может постоять где-нибудь в Иркутске, там тоже на частной территории. Вот как бы такой плюрализм.
Ну, я склонен согласиться с Андреем Борисовичем, что, мне кажется, явного такого пантеона героев, который бы одобрял сам президент, как-то его не видно. И он в своих речах, может быть, я где-то что-то не отследил, да, даже и того же самого Сталина там не упоминает особенно как позитивную фигуру какую-то. Но есть Иван Грозный, ведь это же, собственно, местная все-таки инициатива. Я не знаю, согласованная она с центром или не согласованная.
Я не уверен, чтобы они могли что-нибудь без согласования такое учинить, там поставить в Александрове или где-то там еще в другом городе, по-моему, в Орле, если я не ошибаюсь.
В Орле, да.
Да, вот.
Но такой факт, тот, что, конечно, определенная логика в этой монументальной пропаганде присутствует, безусловно, да, то есть в основном ставят памятники, так сказать, державникам, да, угу. Хотя странно, почему Иван III вот до сих пор не поднят на щит, хотя, вот казалось бы, фигура, собственно, это и есть отец-основатель России как таковой, как мне кажется.
То есть московская, Московия, да?
Она и не кончилась, собственно, на мой взгляд, московская. Она в разных реинкарнациях, так сказать, существовала и существует до сих пор, на мой взгляд. С этого, как бы, с Ивана III все и начинается, как мне кажется. Вот. Но, видимо, просто нет экспертов соответствующих, которые бы подсказали, скорее всего.
А вы вот сказали о Москве. Это очень интересно, действительно. Видим ли мы, так сказать, вот в нынешней России, ну, всю ту же, действительно, как бы, московское царство, да, всю ту же модель самодержавия без, как бы, его ограничения, точнее, попытки ограничения все время возникают, а потом они почему-то, так сказать, с ними что-то такое случается, и ничего не выходит. У вас есть, собственно, объяснение этому?
Ну, это, конечно, огромная тема, но если вкратце, то я считаю, что, разумеется, с огромными, ну, с какими-то поправками, там, да, то ядро, да, современной российской государственности, оно, собственно, современного, вернее, политического строя, оно московское, как было, так и осталось. То есть власть, стоящая над законом, да, власть как произвол. Это как от Ивана III идущая традиция, да, так сказать, она продолжилась и реализовывалась и в Московском царстве, и в Российской империи, и в Советском Союзе, да и вот она, собственно, возродилась снова в Российской Федерации. А объяснение этого, ну, тоже большой и долгий разговор, но история сложилась таким образом, наша русская. То, тоже пришлось бы долго говорить, конечно, о причинах, но я в качестве тезиса просто заявлю, что у нас не сформировалось общественных групп, скажем так, автономных, более или менее автономных от государства, да, имеющих свой набор прав какой-то, аналогичных там западноевропейским сословиям. Вот как бы почему не сформировался, это долгий отдельный вопрос, разумеется, требующий очень больших пояснений. Но на этом вот просторе, да, при отсутствии вот этих субъектов, то есть у нас один субъект политический всегда был, это государственная власть. И вот эта моносубъектность нашей власти, да, она, собственно, и приводит к тому, что раз за разом вот эта модель власти возрождается, хотя вроде бы она рушится, а вот она упала в очередной раз, но ее некому эту власть подхватить. То есть отсутствие политических субъектов других, кроме того, той, которая стоит вершина власти, позволяет снова возрождать вот эту модель. Как-то мне так кажется.
Ну, а это, если говорить об этой модели, вот мы видим сейчас, так сказать, такой разрастающийся спрут Москвы, которая и столица, и город, и субъект федерации, и некий федеральный центр, и одновременно, так сказать, центр процветания. Можно ли говорить о том, что вот в современной России, ну, так сказать, появляется некая метрополия, да, а все остальное это в том или ином виде колония вот этой условной Москвы, которая не совсем Москва, а вот именно вот этот вот центр, я не знаю, центр бюрократии, олигархии, как угодно.
Ну, я думаю, что можно об этом говорить, тем более, что, мне кажется, аналоги подобного мы в русской истории тоже видим. Мне кажется, что в той же самой Российской империи, например, метрополией был Петербург, положим, как столица, да, и высший слой бюрократии, высший слой аристократии, дворянства сосредоточены в этом Петербурге, потому что центральная Россия явно не была, с точки зрения ее положения, благополучной метрополией. Об этом свидетельствуют просто факты. Поэтому, мне кажется, это все та, и здесь, в данном случае, все та же модель, собственно, действует.
Но только центр переместился из Петербурга, ну, да, в Москву. Ну, да. Хорошо. Андрей Борисович, что вы скажете? Действительно, мы видим некие, так сказать, характерные и для Российской империи, и для сегодняшней России похожий способ эксплуатации территории, да, вот такой колониальный центр некий, оторванный от народа и от жизни, так сказать, нормальный, вот, частично даже, по-моему, одно время переместившийся выбравшиеся за пределы России в виде разных олигархов, которые предпочитали оттуда всем рулить, но и вот, собственно, такая угнетенная периферия.
Ну, Владимир Николаевич, вы очень правильно описали нынешнюю ситуацию, но я хотел бы оговориться, что вот здесь я позволил бы себе чуть-чуть согласиться с Сергеем Михайловичем, потому что, понимаете, говорить, что вот у нас было при Иване Третьем, при Василии Третьем, и сохранилось до сих пор, это не совсем точно. Понимаете, в эпоху Ивана Третьего, Ивана Четвертого, вся Европа жила так. Это была эпоха ренессансных вот, деспотов. И от Англии до Италии. И, ну, только уже разные были деспоты. Совсем ужасные. Были помягче. Иван Третий был помягче, Иван Четвертый был ужасен. Так же было и во Флоренции, так же было и в Англии, так же было и во Франции. Кто-то был ужасен, кто-то не так. Но всюду был принцип такой, что власть сама по себе абсолютная ценность. Это прекрасно показал теоретически Никола Макиавелли в трактате «Князь». С этого времени много воды утекло, понимаете, и постепенно все страны менялись, и вот эти ренессансные деспотии превращались, в общем-то, постепенно в демократические государства в 18-19 веке, и Россия шла тем же самым путем. Так же, как и в Европе в 17 веке в России возникла соборная, да, аналог генеральных штатов Франции, соборная система управления. Потом постепенно стали складываться формы самоуправления, да, с Александра II. До этого там какой-то короткий период Александр экспериментировал с конституционными проектами, о чем мы, кстати, с вами не так давно говорили. Совершенно другое 20 век. Большевики не продолжили традицию Ивана III или там, Петра I, а они и даже не обратили назад то, что уже уходило. А они учредили просто современную, абсолютную тоталитарную тиранию. Это новый тип власти. Это аналогично там, нацизму Германии. Это новый тип власти, ужасный тип власти с полным тотальным контролем человеческой личности. И этот, слава богу, эпоха ушла. Сейчас у нас нет тоталитарного государства. Вот сейчас возник совершенно новый феномен, опять же новый феномен. Это отнюдь не продолжение там, Ивана Третьего, это вот это олигархический капитализм. Мы знаем, почему он возник. Он возник потому, что собственность не была возвращена, как в Центральной и Восточной Европе, потомкам владельцев, собственность, которую украли большевики, а была расхватана ловкими людьми, возникли эти олигархические кланы, и в результате большинство людей остались такими же нищими, как в эпоху большевизма, может быть, даже хуже, а небольшая часть стала безумно богатой. И вот это неизбежно, поскольку собственность осталась в системе большевистской, то есть награбленное было узаконено, расхватано как законная собственность, поэтому у нас и вернутся большевистские режимы. Фактически вся фразеология, идеология, система ценностей не Ивана Третьего, не соборной монархии, не абсолютистской России там, 18 века, ничего подобного. Есть черты сходства, но это внешнее сходство. Понимаете, такое же, как у дельфина с рыбой. А по сути это новый абсолютный режим, выросший из советского режима, который не смогли искоренить эффективно. Да и, видимо, и невозможно было это сделать сразу. Таким образом, я рассматриваю нынешний режим не как новый извод из вечного русского, пусть даже московского режима, вообще модно, об этом любят говорить даже историки, я смотрю совершенно новую систему. Новую систему, возникшую на излете тоталитаризма 20 века.
Хорошо. У вас есть возражение? Вот. У меня просто, ну, некоторое, не то чтобы недоумение, но такой вот риторический как в чем-то вопрос. Если Россия шла тем же путем, что и Европа, например, то почему она пришла к катастрофе Октябрьской революции, а не к национальному государству или к нескольким национальным государствам на своей территории с относительно, ну, сначала авторитарными, потом демократическими режимами?
Ну, это законный вопрос. Я не соглашусь здесь все-таки с Андреем Борисовичем, да. Мне кажется, он все-таки несколько идеализированную картину русского прошлого предлагает. Понятно, что Европа там 15-16 века была не менее кровавой, чем московское государство, например. Но дело не в жестокости, не к кровопролитности как бы как таковых, да. Здесь все-таки есть очень важные нюансы. Вопрос о том, существовали ли в Европе другие политические субъекты, которые могли бросать вызов верховной власти. Они существовали, мы это видим. Просто, ну, в качестве нескольких, двух буквально примеров, так сказать, да, давайте вспомним, например, что современник Ивана Грозного, да, и не менее кровавый, ну, менее, конечно, но тоже кровавый тиран Эрик XIV, и тоже, так сказать, человек с явно не вполне нормальной психикой, был все-таки свергнут своими подданными, да, и потом умер в темнице, и, скорее всего, там отправили на тот свет. Ну, то есть нашлись силы, которые убрали просто-напросто, на престол зашел другой король, его брат, да. Или возьмем Францию 16 века. Обычно нам говорят, ну, смотрите, что ж там, какие уж особые ужасы Ивана Грозного, а в это время во Франции была Варфоломеевская ночь. Безусловно, но есть принципиальная разница, это очень хороший пример, есть принципиальная разница между опричниной, да, и религиозными войнами во Франции. То есть опричнина – это избиение просто мирного населения, ни за что, ни про что, так сказать, например, избиение, вот, разгром Новгорода, да, а Варфоломеевская ночь – это эпизод в цепи религиозных войн, где мы видим два разных субъекта, так сказать, да? А то и три даже. Католическая лига, протестанты, кугеноты, да, и, собственно, королевская власть. И после Варфоломеевской ночи ничего там не кончилось. И так далее, и так далее.
Ну, а если поближе посмотреть к 17-му году, к 20-му веку, то почему в России не появились такие субъекты, которые смогли бы обеспечить нормальное развитие, на ваш взгляд?
Ну, до поры до времени просто верховная власть не давала возможности таким субъектам появиться, да, то есть до Александра II просто таких субъектов появиться не могло, их давили, как только они там поднимали голову, так сказать, да, возможно, что-то могло измениться, если бы, например, победили бы декабристы, тут, ну, тут такой вопрос спорный, вот, и сложно это об этом говорить, но, по крайней мере, до смерти Николая I ничего подобного не появлялось, все попытки провалились. Казалось бы, в реформах Александра II, при реформах Александра II это могло появиться, да, появилось земство, да, появился независимый суд. Но обратите внимание, Александр II при всем его реформаторстве никогда не шел на встречу требованиям или просьбам, или мольбам о том, чтобы о народном представительстве, хоть в каком-то виде, даже не обязательно конституцию. Да, сейчас меня вспомнят про конституцию Лорис Меликова, но, конечно, во-первых, это была не конституция в строгом смысле слова, а во-вторых, ситуация его вынудила на это пойти. В эпоху террора народной воли просто Лорис Меликов, да, сказал: «Ваше Величество, надо как-то привлечь на сторону власти широкие круги общественности, да, которые не могут сочувствовать самодержавию, поскольку, так сказать, оно продолжает быть неограниченным». И это был как бы шаг в сторону для привлечения симпатии общества. Но, как мы знаем, как бы все это как бы окончилось плохо, тем не менее. Да? То есть это не осуществилось. Уже следующий император Александр II этот проект отменил, собственно говоря.
Ну, то есть получается так, что тогда самодержавие, значит, сдерживало общество, и теперь самодержавие фактически восстанавливается, опять сдерживает общество. То есть это вот все, история-то повторяется.
По-моему, да. Я согласен. То есть просто я, наверное, все-таки очень сжато это все выразил. Конечно, большевики – это особая история, коммунисты у власти, разумеется, так сказать, но об этом надо специально говорить. Конечно, путинская Россия – это тоже какой-то особый... Но все-таки, если брать, ну, все это вместе, да, то мы увидим, конечно, некую традицию, идущую через века. И те же самые традиции мы увидим и у европейских стран, но они другие. они другие. И вот аморфное общество, да, общество как песок такой, да, без политических субъектов каких-то, и сильная власть. Вот, вот конфигурация, политическая конфигурация в России. Она была такая, такая осталась. Как только какие-то вроде бы вырабатываются у нас политические субъекты, они гибнут в каких-то исторических катастрофах. Да?
Ну вот, еще одна традиция, действительно недобрая, это, собственно, покушение власти на свободу слова, на возможность, так сказать, дискуссии, на какие-то оценки, которые ей не нравятся. Вот это мы видим прямо перед глазами. Ну вот те же сюжеты, связанные с такой недавней современностью, ну, все-таки 20 век, некоторые люди еще и войну помнят. И вот сейчас там те же депутаты Госдумы предлагают штрафы там до 3 миллионов рублей якобы за реабилитацию нацизма в интернете, новые уголовные санкции за критику СССР, военной политики, сравнение Сталина с Гитлером. Ну, вот такой диалог был у депутата Думы Ямпольской с Владимиром Путиным.
Вы, Владимир Владимирович, в своем интервью однажды сказали, что люди, которые не умеют ни читать, ни писать, несут в Европарламенте всякую фигню по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь – это собачья. Так вот, такую собачью чушь, наглую, бездоказательную, оскорбительную, мы, к сожалению, переводим и публикуем в собственной стране. Я считаю, что надо внести в закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели решения и действия советского руководства командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства командования и военнослужащих во время Второй мировой войны. И ищем сейчас максимально корректную формулировку, чтобы сохранить, естественно, свободу исторической дискуссии в нашей стране, но при этом все-таки поставить заслон оскорблением памяти наших дедов и прадедов.
Согласен с вашими предложениями. Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, то нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о недавнем, совсем недавнем прошлом.
Ну вот, собственно, и появляется вот эта поправка про штрафы для юридических лиц, якобы реабилитирующих нацизм. Ну, по всей видимости, чтобы для начала не было таких переводных книг, которые своими оценками оскорбляют госпожу Ямпольскую. Ну, давайте Андрея Зубова, значит, послушаем. Андрей Борисович, что вы скажете об этой доброй традиции, доброй в кавычках, конечно, вот все время, так сказать, сокращать поле для дискуссий на исторические темы, ну, теперь уже просто под страхом уголовного наказания, там, что-то типа статьи 191 УКАК, которая была в Советском Союзе.
Ну, совершенно очевидно, что это предложение Ямпольской, это просто предложение ужесточения цензуры. Понятно, что будут бояться издательства теперь быть оштрафованными, будут дуть на молоко, на воду, холодную даже, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Но само по себе, по сути, это абсолютно идиотское предложение. Вообще, сама госпожа Ямпольская, она позволяла, только что вот мы слышали совершенно не уже ужасные выражения, там какие-то слова «фигня» использовала. Вот. Но я могу сказать, что это идиотское предложение, вот тоже использую такое на грани слово, потому что всякая история – это по определению сравнение. Историк всегда сравнивает. Не может быть историк, летописец не может не сравнивать, а историк всегда сравнивает. И всегда мы будем сравнивать, естественно, нацизм и большевизм. Причем совершенно не обязательно будем говорить, что это одно и то же. Мы можем, наоборот, говорить, что это очень разные вещи, и они в том сходны, а в этом они различны. И, скажем, в нашей истории России 20 века этому посвящена целый раздел фашизм, нацизм и коммунизм, вот сходство и различие этих трех систем. Как можно это запретить? Это какая глупость? Естественно, это делают не только русские ученые, но и зарубежные. И, естественно, мы переводим их работы, скажем, работы того же Ричарда Пайпса покойного. Я думаю, что это совершенно обскурантистская идея. И ну, мне хочется верить, что она не получит дальнейшего распространения. Даже Путин и то говорит, что надо действовать здесь осторожно. понимаете, а наша милая молодая дама, она, видимо, никакой осторожности не предполагает. Но это все обречено, понимаете. Попытка сейчас заткнуть рот обществу, живущему в интернете, читающему книги в интернете, владеющему иностранными языками довольно широко в культурной части, это, в таком обществе подобные инициативы обречены. И я надеюсь, что как мы делали анализ истории 20 века, вот я в частности проанализировал эту статью Владимира Владимировича Путина о причинах Второй мировой войны, показал ее несостоятельность, думаю, что и другие ученые будут действовать в этом же направлении, исследований, честного исследования, совершенно игнорируя все эти ужастики, которые предлагает госпожа Импольская.
Ну вот Андрей Борисович с оптимизмом смотрит, как он с таким с умеренным оптимизмом на ситуацию. Сергей Михайлович, что вы скажете, зачем делать нынешние власти, фактически Сталина, какой-то ключевой неприкасаемой фигурой, вводить какие-то запреты на сравнение действий СССР и нацистской Германии? Ну, видимо, там пакт этот раздражает очень сильно кого-то, я уж не знаю, у кого какие-то параллели. Собственно, ну это только, кажется, привлекать, опять же, внимание к этим темам. Вы знаете, если вы что-то такое начинаете запрещать, интерес тут же увеличивается.
Да, я согласен. И я согласен с Андреем Борисовичем, что это идиотизм совершенно. И что это в итоге, конечно, не пройдет. Конечно, кому-то это попортит нервы. Может быть, кому-то даже и судьбу попортит. Каким-то отдельным людям, да, если это будет в действие как бы вступать. Но мне тоже кажется, что это обречено. Ну, а почему все это так активно делается? Ну, во-первых, совершенно очевидно, что просто есть желание выслужиться перед президентом, так сказать. Потому что ну, люди видят, да, что насколько большое значение Путин придает теме Великой Отечественной войны. Ну, если даже в новогоднее обращение он говорил о победе. Да?
А на что еще нынешние власти опираться? На Октябрьскую революцию она опираться не может. На то, от чего она реально идет от августа 91-го года, ей опираться неудобно, она 90-е годы прокляла, а на Ельцина опираться неудобно, потому что вроде тоже он во всем виноват вместе с Чубайсом и Гайдаром. Что остается? Схватиться за сталинскую победу и создавать нечто вроде религии?
Ну, совершенно верно, совершенно верно. И действительно опираться... То есть, в общем, логику власти можно понять, с другой стороны, так, если абстрагироваться, да, опираться действительно больше не на что. И... Но это мы выходим здесь вообще на очень, так сказать, на такую более широкую проблему о целеполагании вообще в целом современного российского общества. Да? Куда мы идем, зачем мы идем?
А вот куда идет современное российское общество?
А никуда она не идет.
Ну, смотрите, есть идея, как бы вот, которую подбрасывала все время власть последние годы, территориального расширения. То есть повторить то самое имперское развитие, которое было где-нибудь там в конце 18-го, начале 19-го, даже весь 19-й практически век. Да, вот прибавить там еще кусочек какой-то, отхватить от какой-то другой страны что-то, ну и там где-то геополитически, значит, нахулиганить на мировых пространствах. А вот вы, как такой консервативный, я бы сказал, мыслитель. Что скажете, как выглядят это сегодня, эти идеи? Ну, нужно ли это русскому народу?
На мой взгляд, нет, потому что главная задача все-таки современной России, как мне видится, это создать, наконец-то, в стране нормальный порядок, при котором бы общество бы могло развиваться. Вот, собственно говоря, отсутствие внутреннего развития и непонимание, куда двигаться дальше общество, мне кажется, и толкает власть на внешнеполитическую вот эту активность, скажем, да. И это, опять-таки, я хочу сказать, не новость в отечественной истории. Смотрите, там, Александр I, например. Понятно, что я Александр I нельзя сравнивать все-таки с нынешним президентом, так сказать, все-таки иного масштаба фигура совершенно. Но, тем не менее, некий общий алгоритм имеется. Вместо того, чтобы завершить намеченные вроде бы в начале правления реформы, да, он ввязывается в бесконечные войны, совершенно ненужные России с Наполеоном, так сказать, да, вот. И потом после этих войн Священный Союз и так далее, и так далее. А дела стоят внутренние. Основные проблемы, и проблема политической свободы, и проблема крестьянской свободы не решаются. И так и здесь, как так и сегодня происходит, поскольку власть совершенно не знает, что делать с обществом, как его реформировать, как, и хочет ли она вообще его реформировать, непонятно, так сказать, да, из-за отсутствия проекта будущего, да, остается только один выход, чтобы как бы отвлекать внимание от внутренних проблем общества, так сказать, да, внешняя политическая активность. Но, мне кажется, далеко тоже на этом как бы не уедешь.
Хорошо, Андрею Зубову тогда адресуем тот же вопрос. Вот о создании власти религии победы, которая заместила в какой-то степени вот этот образ религии в каком-то смысле революции. Ну, стирается, естественно, реальное знание об ужасах войны. И вот эта внешнеполитическая активность поддается в каком-то смысле как наследование курсу то ли российских императоров, то ли товарища Сталина. Вот так это выглядит.
Знаете, это достаточно распространенная эксплуатация так называемого имперского комплекса. Он есть в той или иной степени во всех странах. Даже в таких странах, как Франция или Великобритания, после распада империи, вы знаете, или во время завершения распада империи, в 60-е годы были довольно мощные движения и общества вот, ветеранов Алжира, там, скажем, ветеранов войны в Индии и Бирме, Второй мировой в Англии, вот этих людей, которые хотели, ностальгировали по империи, понимали, что мало что можно сделать, но иногда были готовы даже идти на террористические акты против генерала де Голля. Тем более в странах авторитарных. Посмотрите, как эксплуатируют идею империи Эрдоган, например. И точно так же эксплуатирует и Путин. Почему? Потому что у большинства граждан бывших империй, к сожалению, и это почти на уровне подсознания, сохраняется вот этот комплекс неосуществленного величия. Понимаете, империя, особенно авторитарная империя, она подменяла реальное счастье граждан, которого не было, потому что империя строилась на слезах, в первую очередь, главного народа империи. В России известно, он жил даже хуже, чем большинство окраин, уровень жизни и уровень предполагаемой, прогнозируемой смерти среди великороссов был хуже показатель, чем у всех других народов империи, ну, может быть, кроме там самых крайних северных народов, хуже, чем у татар, хуже, чем у поляков, хуже, чем у украинцев и так далее. И в этой ситуации надо было чем-то питать людей, которые не могли напитаться нормальной человеческой радостью. И вот их питали этой совершенно пустой пищей величия империи. А ничего от этого величия империи русский мужик не имел. Ни до революции, ни в сталинское время. Гибель, кровь, несвободу. Никакой радости он объективно не получал. Но им это, и эта отравленная пища давалась, и в людей это входило. Да, я сам плох, мал, беден и ничтожен, но я великой страны. Великий правитель, нас все боятся, от Тихого океана до Балтийского моря, какое величие, какая слава. Ну и что тебе слава? В Голландии люди живут в 100 раз лучше, не имея вот такого. Хотя и в Голландии кто-то ностальгирует по утраченной Ост-Индии. Тем не менее, вот чтобы людей от реальных проблем, а реальная проблема – это разворовывание страны, вот нынешние олигархи. Все эти люди вокруг Путина наживают миллиарды, вывозят из страны гигантские богатства. Богатейшая страна мира имеет бедный несчастный народ, который имеет туалеты во дворе и не имеет часто даже газа. Так вот, чтобы отвлечь от этого, надо опять вот это больное имперское чувство. Оно было всегда. Опросы 90-х годов показывали, что русские люди страдают от того, что распалась империя. Хотят ее восстановления. Вот Путин и дал этот мираж. Никакую империю он, конечно, не восстановил. Понимал, что не восстановит. Не смог восстановить и не, безусловно. Но какие-то он дал кусочки, вот Крым, Донбасс, то все. Сейчас уже понимает, что это завело страну в тупик, но на какое-то время это совершенно очаровало народ. Оказалось, что ненадолго. Оказалось, что с момента подъема пенсионного возраста все пошло, да. А потом и ковид, и потом все остальное. И сейчас уже о величии империи помышляют немногие. А о нищете собственной жизни и желании жить лучше и более достойно помышляет большинство общества. Так что в имперском синдроме он сыграл, но это как бы был последний золотой в его...
В его казне, скажем так. Хорошо. Сергей Михайлович, что вы скажете? Вот мы видим, национальные государства на постсоветском пространстве возникают фактически на наших глазах, и политические нации. Мы видим, как это случилось в Украине, собственно, благодаря в том числе внешнему воздействию агрессии, так сказать, путинской России. Вот, страна сплотилась и живет в значительной степени благодаря этой энергии сопротивления. Теперь мы видим, похоже, формирование белорусской нации, так сказать, в борьбе против диктатуры, выродившейся совершенно, так сказать, вот в какую-то бессмысленную тиранию. А что же русские... Ну, во-первых, вы с этим согласны? Это происходит? Вот да, то, что
конечно,
я говорю?
Конечно, происходит.
Тогда вопрос, а что же русский народ? Когда появится национальное государство? Потому что этот, кажется, эта вещь, в общем, неизбежная.
Кажется, неизбежная, но... Вот на сегодняшний день, честно говоря, каких-то значительных предпосылок для этого я не вижу. Русский народ атомизирован страшно, гораздо более атомизирован, чем любой другой народ, живущий в Российской Федерации. Это раз. Никаких общественных структур нет, тем более политических структур, которые бы отстаивали бы русские национальные интересы, формировали их. Я, поскольку сам поучаствовал в некоторых политических проектах национальных, да, был даже членом совета незарегистрированной Национальной демократической партии, вот она, ну, просто хороший, характерный пример, так сказать, я давно уже там не состою, да, но когда мы подавали несколько раз документы, они были отклонены. Вот. То есть эта тема как бы в политике Российской Федерации, она запрещена, она отсутствует. Какие бы ни были, да, русские национальные организации, там к ним можно предъявлять претензии, но их не пустили вообще никуда, так сказать, да. И состояние, к сожалению, русского народа нам... Вот мы говорим о политике, исторической политике власти, а каково историческое... Мы как бы вот не понимаем тему, каково историческое сознание самого народа. Ведь это тоже очень интересный вопрос. Андрей Борисович, в общем-то, на счастье затронул. Он же говорит о том, что Путин реагирует, да, на определенные запросы.
Ну, он смотрит социологию, по крайней мере, это понятно. С одной стороны, есть формирующий эффект телевидения, который промывает мозги, а с другой стороны, есть некое течение снизу, которое, в общем, хочется подхватить и на нем проехаться дальше, еще на десятилетия, условно говоря, своей власти.
Вот насколько я вижу... Те поколения, ну, естественно, по большей части, большинство, имею в виду, разумеется, люди разные, да, но большинство поколений, выросших в Советском Союзе, вот я думаю, что я представитель последнего такого поколения, там, 68-й год у меня рождения, да, а мне кажется, в этом смысле совершенно от них ожидать уже ничего не приходится. Они захвачены совершенно вот этой ностальгической стихией, такой национал-большевистской, я бы сказал, стихией, да, вот эти идеи величия державы, причем они не подвигают их каким-то действием, это совершенно пассивное восприятие, но, собственно, такое, видимо, и нужно нынешней власти. А вот что дальше, тоже интересный вопрос, я с молодежью общаюсь, а там нет вообще исторического сознания, по большей части.
А я вот замечал, что часть молодежи начинает идеализировать советское прошлое, да, с одной стороны, столько всего опубликовано о преступлениях коммунизма, а с другой стороны, вдруг начинают искать идеал в каких-то, так сказать, вот этих социалистических проектах. проектах, там кто-то Троцким развлекается, кто-то еще такими вот странными фигурами.
Я все-таки думаю, что это очень незначительная часть молодежи увлекает. Это более-менее, кстати говоря, еще довольно начитанная часть молодежи, да, увлекается левой идеей такой, но не сталинской идеей, да. Мне кажется, что большинство все равно ностальгирует скорее по вот этому державному Советскому Союзу. Это довольно условно, конечно, сталинский СССР можно назвать левым проектом, на мой взгляд, да. Вот. Но если молодежь и воспринимает это как позитивный опыт, да, мне кажется, это в основном влияние государственной пропаганды и влияние родителей.
Ну, его же продают Советский Союз и как проект модернизации. Там, вот, насколько это успешно получается?
Я не очень это заметил. Может быть, я ошибаюсь. У меня ощущение как раз такое, что современная молодежь антиисторична вообще. Она не живет в истории, как вот люди, выросшие в Советском Союзе. Для нее не имеет это значения, по большому счету. И поэтому мне совершенно непонятно, как вот в дальнейшем будет развиваться вот эта политика памяти исторической, да, в применении к этим новым поколениям. Советские поколения это действует, да, но можно будет ли манипулировать вот этой молодежью, которая скоро уже не будет молодежью, это большой очень вопрос.
Хорошо, и тогда Андрея Борисовича тоже спросим, в конце концов, вы тоже общаетесь с молодежью на лекциях и на встречах политических, что вы скажете, так сказать, надежда тут есть какая-то, или вот действительно антиисторичность она какие-то возможности для развития нормального закрывает?
Ну, во-первых, я не думаю, что есть антиисторичность. Я наблюдаю, потому что на мои лекции, пока у меня были публичные лекции, пока пандемия не задавила, все, очень много молодежи приходит. Студенческой молодежи, ну, людей после студенческих, там, 23-35 лет. Так что история многим интересна, задают умные вопросы очень. Но меня...
Ох, у нас опять какой-то сбой технический, но давайте мы тогда воспользуемся этим и дадим-то пока опрос актуальный очень.
Нужно ли сажать людей за критику СССР, сравнение Сталина и Гитлера?
Вообще я против каких-то наказаний.
Нет, мне кажется, всегда должно быть место для критики, для какой-то. Без критики, ну это как бы как цензура получается такая, ну по-моему это неправильно.
Ну в тюрьму, наверное, не стоит. А вот порки публичные на площади розгами непременно.
Нет, конечно. Сажать за это.
Каждый имеет право на свое мнение. Вот, а каждое мнение имеет право быть.
Сравнение стоит сажать. Потому что Сталин это не Гитлер. Сталин прекрасный человек. Сроки не обязательно, а штрафы можно.
В тюрьму сажать? Я думаю, что нет. Каждый может высказать свое мнение. Озвучить его.
Я думаю, не стоит. Зачем? Потому что вот, мы живем в другое время. Для нас сейчас самое важное – это спокойствие вот, в стране, ну и вообще в целом.
Я думаю, нет, не стоит. У каждого человека есть свое мнение, право на ошибку где-то и право выбора. И сколько людей, столько и мнений.
Нет, конечно, вы что шутите. Откуда здесь может быть крамола, когда и тот был тиран, и этот был тираном? Все по-разному достигали своих целей. Но, по сути дела, сейчас тоже достигают свои цели – почти такими же методами, только мы о них меньше знаем, меньше видим. Вот и все.
Ну, у нас в вопросе на сайте, в Твиттере большинство все-таки высказалось за то, чтобы нужна правда о войне. 48% 42% считают инициативу вот эту «Единой России» нарушением Конституции. В общем, поддержки вот такие инициативы, по крайней мере, в интернет-пространстве, которые более молодежные, безусловно, цензурные, да, не вызывают. Это уже, по-моему, какой-то оптимизм должно дать.
Нет, ну молодежь в целом свободомыслящая, конечно. Другое дело, что им многие проблемы вообще не интересны. Вот. А так-то, конечно. Они не за насилие, не за цензуру, разумеется.
Я, кстати говоря, еще обратил бы внимание на один маленький сюжет. Может быть, мы Андрея Зубова спросим, как политика действующего. Андрей Борисович, как вы восприняли вот эту новость о том, что полную неприкосновенность бывшим президентам хотят дать? Они про революцию ничего не слышали вообще, что они бывают и все такое отменяют?
Это, конечно, очень смешно. Разумеется, это вот попытка сказать, что мы едем, когда мы сам, на самом деле закрыли все окна и сидим в машине, вот это уже давно отвинтили колеса. Вот примерно то же самое и с этим. Ну да, пока послушный парламент, пока огромные эти группы силовиков, как называют в Белоруссии, слабовиков, тогда можно принимать такие законы. Но как только общество взорвется, и эта власть рухнет, как вот сейчас происходит в той же Белоруссии, то я думаю, что никто не обратит внимания на эти законы. Их просто отправят в печку. И ежели поймают там Лукашенко или Путина, понятно, он предстанет перед судом, и дай бог, если перед судом, хуже, если это будет народная расправа. Но я надеюсь, что этого все-таки не произойдет.
Спасибо, Андрей Зубов, Сергей Сергеев были в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные